Доброе утро, добрый день. С вами, как всегда, по субботам, человек из телевизора и его постоянные ведущие Ксения Ларина. Видишь, слышишь?
Да, доброе утро, все вижу, все слышу.
Отлично, мы тоже тебя видим, слышим и приветствуем. Здесь в студии Ирина Петровская и Александр Смирнов за звукорежиссерским пультом и средства связи. СМС можно писать по номеру +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, YouTube-канал можно нас видеть, слышать и комментировать. И, как всегда, Ксения открыла страничку в Фейсбуке. И сейчас вам зачитает.
А перед тем, как прочитать наш анонс, я хочу проанонсировать одно культурное мероприятие, но билетов у нас нет сегодня. Просто хочется об этом сказать. Это благотворительный вечер, который пройдет 21 сентября в театре ДОК на Садовнической набережной. Это так называемый ДОК на острове. Вечер в память об основателе этого театра Елене Греминой. И вечер – это встреча, концерт с Вероникой Долиной, которую вы все прекрасно знаете. Но в данном случае стоит сказать для тех, кто, может быть, не знает, что Вероника и Лена Гремина дружили всю жизнь, с самого детства. Поэтому, конечно, для Вероники это непростая история рассказать о том, что она чувствует и что она думает про этого человека. Но, естественно, будут стихи, будут песни. Вероника обещала даже прочитать какие-то фрагменты из пьес Лены Греминой. Так что приходите. Это будет 21 сентября, 8 часов вечера в помещении ДОК на острове. Благотворительный вечер. Все сборы, все средства пойдут на развитие театра ДОК. Пожалуйста, вот такая вот у меня к вам такое приглашение. Теперь, что касается нашей реплики на Фейсбуке. Ну, по сути, это, конечно, не план. Как мы уже говорили с Ирой много раз, это такая напоминалка для нас, для всех, и для вас в том числе, чем была знаменательна прошедшая неделя, какие главные события обсуждались и в новостях телевидения, и в сюжетах на альтернативных площадках телевизионных в сети. Итак, человек недели Олег Сенцов. Главные события в телеотражении – обмен заключенными, как встречали своих граждан в Киеве и в Москве. Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко, обсуждение итогов выборов по стране в разных форматах, исход театрального дела, знаковые события, ну, скажем так, промежуточный какой-то исход. Во всяком случае, мы знаем, что люди свободны теперь абсолютно в выборе своего передвижения по стране и по миру, и дело вернули на доследование в прокуратуру. Светское мероприятие как митинг, выступление Дудя, Серебренникова и Антона Долина на церемонии GQ журнала, массовые обыски и аресты в штабах Навального, начало нового телевизионного сезона на федеральных каналах, «Голос 60+» стартовал, интервью Собчак-Тарантино на канале у Ксении Собчак, Яшин Илья в программе «На троих» RTVI, Леонид Волков, большое интервью Михаилу Фишману вчера в программе «И так далее на дожде», Дмитрий Крымов у Солодникова в «Непознаре», кинопремьеры «Шторм» на платформе «Старт» и «Дипломат», прошедшая премьера сериала на Первом канале. Ну и телевизионные новости. Лобков, Павел уходит с «Дождя», а Собчак приходит на Первый канал. Вот, собственно, все события. Все правильно я сказала, Ира, или есть какие-то дополнения?
Все правильно. Я думаю, что если и будут дополнения, то они появятся в ходе эфира, и нам наши внимательные слушатели, зрители обязательно подскажут, что мы из внимания своего упустили. Давай, с чего начинаем?
Ну, я бы начала бы, конечно, с главного события, обмен заключенными, поскольку вот время, очень плотная неделя, очень много событий произошло, но это, собственно говоря, главное было событие во всех смыслах и для участников, и для очевидцев, и для тех, кто переживал за людей. Наверняка ты тоже видела вот это вот в сравнении две картинки, два аэропорта, один Москва, другой Киев, как встречали своих граждан, освобожденных из плена, на своей родине в Киеве и в Москве. твоих впечатлений?
Не, ну, конечно, видела. Во-первых, я смотрела прямую трансляцию, которую вел «Дождь». Вели еще и другие, не федеральные каналы. Но я смотрела на «Дожде», и, конечно, это было, ну, более чем очевидно. Потом эту, даже просто картинку много раз комментировали. И тот же Павел Лобков, и Павловский в программе «Здесь и сейчас». И я совершенно согласна, что если даже просто судить по картинке, то с одной стороны мы видели национальное ликование, хотя и, безусловно, извините за банальность, со слезами на глазах, а с другой стороны, как правильно, опять же, сказали коллеги, это больше походило на спецоперацию. Нам показали одного единственного из освобожденных, Кирилла Вышинского, которого встречали персонально, Дмитрий Киселев, его непосредственный начальник, и коллегу Ольга Скобеева, и некую массу абсолютно безликих людей с баулами, которые на фоне вот этого вот торжества, микрофонов и всего, да, исключительно по отношению к одному из освобожденных, спускались и подходили в сторонку, и там такой вот толпой с этими баулами стояли в ожидании, когда за ними подъедет какой-то их автобус, да, потому что Кирилла Вышинского увезли на персональном минивэне с улыбками, объятиями и поздравлениями. Вот, собственно, если говорить о картинке, да, на той стороне у трапа, конечно же, своих освобожденных встречал президент Зеленский. Каждого он обнял, каждому он пожал руку. Родственники бросались его целовать и обнимать, и выражать свою благодарность. И, конечно, эмоционально это был невероятный контраст, абсолютный контраст. Два мира, извините уж, два Шапира, два детства. И потом, когда это стало обсуждаться уже на федеральных каналах, то картинку с Зеленским практически не показывали, и вот эту картинку всеобщего ликования показывали в основном нашу, как встречают Кирилла Вышинского. Но уж про обсуждение я даже не хочу говорить, потому что смысл был в том, что журналист и террорист, коим по-прежнему называют Сенцова, это несопоставимо. Один боролся за правду и свободу слова, а другой, наоборот, пытался все взорвать вокруг себя. И вообще это очень как-то... Ну, даже это невозможно, понимаешь, пересказывать то, что продолжают говорить, несмотря на то, что вроде бы это была обоюдная воля, обоюдное согласие двух глав государств. Тем не менее, максимально принижается в этом роль Зеленского, и говорится об исключительном вот благородстве другого руководителя. Это из того, что я видела и слышала сама.
А чем объясняется, что мы практически не знаем этих людей, которых отдала украинская сторона? Ведь этот обмен всех на всех, ну, в данном случае было 35-35, он, конечно, предполагал наличие каких-то конкретных фамилий, что, собственно, и произошло. Но ты вспомни, что даже список заключенных, которые отдает украинская сторона, появился сначала с большим трудом, откуда-то была утечка в интернете, а нигде, ни на каких официальных платформах, нигде этого списка не было. Я уж не говорю там про первое фото, помнишь, совместное, которое появилось с забрызганными лицами. И, по сути, только вот Вышинского нам, и, как я понимаю, везде предлагали обнять и расцеловать, как нашего гражданина, которого политического заключенного, по сути. Все остальные эти люди, они так и не появились до сих пор? Вот скажи, неделя прошла.
Один появился. Я его видела уже дважды в ток-шоу «Время покажет». Он был представлен как волонтер, некий бородатый человек, Игорь, фамилию не запомнила. который, значит, вот представляет некую ту сторону, да, вот благородных бойцов, которые воевали за свободу Донбасса. Больше я никого не видела, честно скажу, и больше ни о ком не упоминали, если не говорить еще об одном, вот этом Владимире Цемахе, которого тоже, хотя он гражданин Украины, там вообще среди тех, кто сюда прилетел, еще там 11, по-моему, они граждане Украины. И, значит, соответственно, тоже непонятно, по какому принципу происходил вот этот вот обмен украинцев, которых высылали сюда, сами они попросились или как, я этого не понимаю.
А Вышинский пресс-конференцию ты смотрела?
Я смотрела частично пресс-конференцию, и также он появлялся в эфирах на канале «Россия», где, естественно, он говорил о том, что его преследовали по профессиональному принципу за то, что он честно и профессионально делал свое дело, отстаивал свободу слова, ту же самую. Ну, вот и все, собственно.
Ну, а Олег Сенцов, какое на себя произвел впечатление? Смотрел ли ты его первое вот такое большое появление на пресс-конференции?
Я, да, тоже частично смотрела. Но Олег Сенцов, он производит впечатление совершенно несломленного, несмотря на вот эти вот 5, почти 6, да, по-моему, лет он провел здесь.
5,
да. Но в реальных условиях очень тяжелых. Мы знаем, какую он голодовку держал. Поэтому ничего, кроме восхищения, этот человек у меня не вызывает. И в нем какая-то есть, у нем есть такой стержень и твердость. И понятно, что он действительно и не сломлен всеми этими обстоятельствами, хотя и невероятно печально, что у человека эти годы отобрали. И сцена, когда его дочь на летном поле встречает, и они долго стоят обнявшись. Дочь, на секундочку, за 5 лет, естественно, выросла и стала намного старше, и вот эти слезы, это просто пробивает вот это эмоции экрана, и тоже без слез это смотреть невозможно.
Он, конечно, как мне показалось, все-таки больше художник и творческий человек, чем общественный деятель. И это можно сделать вывод по тому, как он отвечает на вопросы, как он формулирует, как он высказывает свое мнение о каких-то даже политических вещах. Для него очень важны метафоры, важно какое-то творческое осмысление мира. Я, кстати, еще посмотрела его выступление на форуме европейском, который вот сейчас в Киеве проходит. Он там, по сути, этот форум открывал, выступал. Там небольшая речь, но как он ее придумал? Он принес... Это международный форум, там лидеры европейских государств, естественно, президент Украины выступал. И когда вышел на трибуну Олег, он сказал о том, что он привык говорить только то, что он считает нужным, то, что он чувствует. И он принес банку пластиковую. Рассказал ее историю, что это баночка, которая с ним прошла все эти годы заключения по разным тюрьмам, что это баночка, в которой он хранил чай. И когда вот она у него появилась, он вырезал из обложек тетради 2 полосочки, синенькую и желтенькую, и наклеил на эту баночку. И написал на одной полосочке «Слава Украине», а на другой полосочке «Героям слава». И эта банка была с ним. И это, как он говорит, была моя маленькая борьба, потому что эта банка бесила и раздражала конвоиров, тюремщиков, следователей, которые, когда ее видели, пытались ее растоптать, уничтожить, содрать эти ленточки, выбросить ее. И он все время эту банку спасал. И тот про это рассказывал. И сказал, что я не был на войне, меня забрали до начала войны. Но вот эта вот баночка, это была моя личная борьба, за которую я боролся. Для меня она была очень важна. И дальше он достает из кармана такую небольшую нашивочку с красной ленточкой и говорит, а это вот нашивка, которая была на моей робе. Там написана фамилия и написан отличительный этот красный сигнал, который метит особо опасных преступников, склонных к побегу, опасных, за которыми нужно особое внимание. И он эту лычку положил в эту банку и сказал... Вот я знаю, что есть такая традиция, когда в американские военные погибают, их старшие офицеры собирают жетоны и собирают их в такую вот вместе, чтобы был отчет не просто по статистике, а чтобы про каждого было известно фамилия, имя, где погиб, что это за человек, кто его родные. Вот я хочу новую традицию открыть, чтобы вот в этой баночке вместе, вот это моя лычка, на которой написано Сенцов, чтобы она была полная. Смысл в том, чтобы мы знали имена людей, которые находятся в заключении в России и которых мы обязательно освободим. И вот он после этого обратился к Зеленскому и сказал: «Пан президент, прошу вас сделать так, чтобы эта банка была полной». Я так подробно рассказываю, но мне кажется, это очень важно для понимания человека, как он строит свои отношения с миром, с аудиторией. Я за ним наблюдаю со смешанными чувствами и, с одной стороны, восхищения и радости, что он вернулся, а с другой я понимаю, что через что этот человек прошел, как его ломали, как его мучили. И там таких много. Ир, хочу обратить ваше внимание, что очень многие люди, которые приехали на Украину, вернулись в Киев, они сразу же после встречи в аэропорту и после первых каких-то часов, проведенных в больницах, они все равно бегут к людям, бегут в студии. Они не боятся давать интервью. Они подробно рассказывают о том, что с ними происходило. Ну, за исключением совершенно сломленного и изуродованного психически уж точно Станислава Клыха. Вы видели наверняка эти страшные кадры, когда его под руку выводили из самолета. Он даже маму свою не узнал, родную. Человек запытанный страшными пытками в России. И возвращаясь, почему так говорим только про это много, возвращаясь вот к этому сравнению, да, как встречают там своих людей и как встречают здесь. Как важно это понимание, что человеческая жизнь, человеческая судьба важнее любых государственных интересов, любых геополитических интересов. И это очень важно, то, что демонстрирует и Украина, и сам президент Зеленский, за что, я думаю, ему многие граждане говорят спасибо.
А меня очень тронула история. Ее не освещают на основных каналах, но в интернете они написали, что освобожденные моряки организовали сбор средств в помощь российским политзаключенным. И в этом тоже есть какой-то такой невероятный благородный шаг. Да?
Ну, кстати, Сенцов об этом говорил на пресс-конференции, на первой, что в России очень много людей, в смысле их мало, но они есть, которым хочется сказать спасибо, и которые хотят тоже жить в совсем другой стране, которые хотят перемен. Просто их голос меньше слышен, но они есть. И еще одно наблюдение, которое меня там поразило, его, когда его спрашивали про его общение в тюрьме, он говорил, что есть среди заключенных людей, те, которые за Путина активные, такие путинисты, есть те, которые против Путина, такие либералы с либеральными взглядами, у которых есть претензии к власти, к нынешней. Но большинство, сказал он, большинство абсолютно все равно. И это, конечно, вот, как мне кажется, тоже некая такая модель общества, которая, безусловно, вот, отражается в том, в тех людях, которые находятся в местах заключения. Большинству все равно. И это, конечно, очень горько. Но при этом выборы показали другое. Вот по активности на выборах показалось, что людям не все равно.
Ну, отчасти не все равно, но с другой стороны, вообще вся эта история про выборы, она, я бы сказала, такая, да, если бы столько людей из-за этого не пострадало, то она была бы трагикомической, поскольку на совершенно пустом месте, мы уже об этом говорили, да, вначале создали какой-то невероятный этот вот кризис политический, а потом стали придавать этим выборам какое-то невероятное значение, ну и, наконец, вот итоги, да, в общем, можно сказать, что сторонники разных подходов к этим выборам, они могут торжествовать победу, и победил. Я честно скажу, я не собиралась и не участвовала во всем этом.
Крокодил Гена.
Какой?
тебя не было карциногена на участке?
Я даже не знаю, кто был, потому что в этот раз удивительным образом вокруг и на подъездах ничего не висело, не было никакой агитации, никто никакие листовки не засовывал в почтовый ящик. Более того, я больше всего удивилась, что даже на канале, который как будто бы приспособлен для того, чтобы освещать эту историю, да, за все это время не было никаких дебатов, никого ни с кем, ни властных, ни провластных депутатов, ничего. То есть это вот я первый раз за всю историю там, да, выборов в нашей стране любого уровня сталкиваюсь с абсолютным отсутствием какой-либо агитации. Ну, то есть там были какие-то, наверное, агитаторы за кого-то конкретного, но не было самой процедуры, которая обычно сопровождает все маломальски значимые выборы. Понятно, что выборы хотя бы там в столице, да, уж как минимум ТВЦ должен был бы как-то освещать и устраивать эти дебаты.
Но... А не было никаких дебатов?
Не было никаких дебатов. Вот это и поразительно.
Были какие-то ролики какие-нибудь?
Ролики, может, и были. Дело в том, что канал ТВЦ, я многократно это говорила, он удивительным обладает каким-то таким статусом. Он как бы есть, но его и вроде как и нет. И если мы с тобой проанализируем все, о чем мы говорим в течение многих лет, да, то может быть, там, да, только когда выходит вот эфир, мы можем сказать там об интервью, которое никоим образом никак не связано с политикой, той же Киры Прошутинской со своими гостями. Какие-то иногда какая-то документалка и то какая-то, безусловно, вторичная. И все там практически говорить не о чем на этом канале. И поэтому, вот честно скажу, я только смотрю программу, подсматриваю, и вот этой самой процедуры, дебатов, обсуждений, вот этого могу ручаться, что там не было. А ролики, может, какие-нибудь и выходили, не видела.
Но могу сказать, в качестве итога выборов для меня вот это тоже было знаковым событием, которое, как мне кажется, многие пропустили, что фамилия Алексея Навального не просто ворвалась в федеральный эфир, она уже произносится без всяких запретов на, страшно сказать, на заседаниях Государственной Думы. И последнее выступление Владимира Жириновского, страстное, где он там кричал про Любу, которую раскочегарили, все равно и Володин подхватил, и сказала про Алексея Навального. И вообще какой-то этот шепот и гургур под названием Навальный, он прошелся тревожно, проскакал по всему периметру зала заседаний. И мне кажется, это важно. Он все-таки их достал. Ну и то, что чем кончились-то выборы, вернее, вот пока то, что мы видим, это массовые обыски, репрессии в штабах. Я это все смотрю, естественно, не по федеральным каналам, я это смотрю и на канале Навальный Лайф, и на альтернативных других источниках, как и ты. А вот то, что касается федерального освещения, там эта тема вообще как-то обсуждалась, итоги выборов, умное голосование, аресты и обыски в офисах ВБК.
Нет, аресты и обыски это я не видела. Обсуждалось вот что вмешательство в выборы со стороны, в частности, Навального. Если вы открываете любой поисковик, то там, у вас вываливается на вопрос, за кого голосовать, обязательные рекомендации, что велел, или советовал голосовать Навальный. Вот это вот такой поворот я слышала, это обсуждалось на федеральных каналах. Ну и понятно, что несмотря на то, что там... разумеется, это превозносится как торжество демократии, что, пожалуйста, вот смотрите, прошли разные силы, и поэтому не стоит говорить о том, что выборы были какими-то нечестными, непрозрачными. Наоборот, все в этот раз было очень пристойно. А те отдельные ролики, которые попали в интернет, на которых демонстрируются вбросы, то это оказывается, фейки, которые совершенно не относятся к нынешним выборам, а датируются 2014 годом, еще каким-то, а некоторые вообще с Украины, когда голосовали за Порошенко. Так что вот.
Надо отдать должное, кстати, Навальный Лайф. Всю ночь они работали вдвоем, Леонид Волков и Иван Жданов, работали всю ночь на выборную ночь и в прямом эфире, отслеживая все возможные фальсификации. И это было, конечно, зрелище. Вот я, например, оторваться не могла, с трудом себя оттянула от этого экрана, потому что, конечно, это завораживающее зрелище. А казалось бы, ничего не происходит. Два человека сидят в прямом эфире.
Мы сейчас новости. Прерываемся, да, на новости, потом продолжим.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем программу «Человек из телевизора». С вами Ксения Ларина, Ирина Петровская, Александр Смирнов за звукорежиссерским пультом. Ну что, пошли дальше.
Я, кстати, хотела, Ир, сказать, прости ради бога, мы сейчас перейдем как раз к Юрию Дудю. Через что? Возвращаясь к выборам. Вот несколько круглых столов обсуждения итогов выборов было на «Дожде». Там принимали участие разные люди, и участники выборов, и незарегистрированные участники, предполагаемые, и очевидцы-наблюдатели. И там поднимался как раз, как мне кажется, очень важный вопрос, который... Он, хорошо, что его подняли. Стоило ли вся эта... Стоило ли бы поднимать такую протестную волну, чтобы потом уйти на мирное, умное голосование и потом вот как бы так радоваться тем результатам, которые получились на выходе. Действительно, они это впечатляют. Но при этом столько людей, столько судеб уже поломано, столько людей уже получили свои приговоры. Неизвестно, что будет дальше. Вот оно того стоило, игра стоила вот этих вот людей, которых, как мне кажется, кто-то высказал эту мысль, что они, по сути, стали вот такими вот жертвами вот этой вот компании, которая превратила выборы в события, о чем мы с тобой говорили, да, обсуждаемое политическое событие, но вот кончилось тем, чем кончилось. И мне кажется, как раз выступление Дудя, оно как раз и об этом, в том числе выступление на церемонии вручения премии «Человек года», где он призывал людей не молчать.
Ну да, вот Юрий Дудь уже которую неделю становится практически главным ньюзмейкером каждой из недель. Вначале был Беслан, который обсуждали невероятно активно везде. С одним знаком на федеральных каналах, с другим знаком в сети. Потом, значит, вот это вот вручение премии журнала JQ в номинации «Человек из телевизора», да, как так это называется, или «Лицо экрана». И то бешенство, которое он вдруг начал вызывать в разных совершенно программах и в разных ведущих, оно, конечно, меня совершенно потрясает, потому что за всем этим сквозит практически неприкрытое бессилие и зависть, и понимание, ощущение у этих людей, которые поливают его, что с ним, в общем, ничего поделать нельзя. Юрий Дудь сам себе режиссер во всех смыслах, хозяин, он делает то, что ему интересно, он делает форматы, которые ему кажутся сегодня важными и интересными, и, как следствие, он абсолютно свободно и спокойно на этой церемонии говорит не только слова благодарности, как обычно принято маме с папой и своим коллегам, а в первую очередь то, что его волнует, а говорит он, по сути, обращаясь к очень успешным, гламурным во многом, офисным людям, не надо молчать, что молчание уже перестало быть оберегом, и надежда отсидеться в своем домике, она иллюзорна. В любой домик, хоть он, будь он на Рублево-Успенке или где-то еще, за вами могут прийти, поэтому надо смело смотреть в лицо беспределу и хотя бы тем, что мы будем об этом говорить, ему противостоять. Вот, собственно, смысл того, что сказал совсем молодой Юрий Дудь, и тоже это отдельно подчеркнул, что я существенно всех вас моложе. После этого ну,
там,
уже...
Да, там все были хороши, там просто митинг получился, да, по сути,
да,
поскольку
да.
Там Кирилл Серебренников блестяще выступил, и Антон Долин.
В этом отличие вот этих нынешних, да, церемоний от того, что мы наблюдали, ну, буквально еще 2-3 года назад, когда, например, слова в защиту того же Кирилла Серебренникова и театрального дела, они выглядели как акт невероятного гражданского мужества и, собственно говоря, таковыми и являлись. И я очень хорошо помню, как на одной церемонии, на одной из театральных церемоний, как раз она совпала с очередным судом по изменению мер пресечения. Вот с несколькими театральными и культурными людьми, мы на эту тему, теми, кто должен был выйти на сцену и награждать, мы по этому поводу говорили, и некоторые действительно не скрывали того, что они не хотят сегодня в этой ситуации нарываться на чей-то гнев и вообще как-то вот обострять и усугублять ситуацию. В отличие от нынешней вот этой вот церемонии, которой никогда особенно не бывало, да, там какой-то политически заточенной. Нет, это была абсолютно такая светская церемония, где по разным номинациям люди получали свои призы. И вот вдруг именно там, ну, как минимум три известные нам человека, да, вот некие программные вещи произносят и используют эту сцену для того, чтобы достучаться до тех людей, которые предполагают, что как-нибудь все вот так вот рассосется и обойдется. И, конечно...
Кирилл...
Да.
Да, говори.
Ну, я продолжаю тему Дудя и те споры, которые он вызвал не только, это мы еще и в прошлый раз говорили, не только в федеральном эфире, но даже и как бы в нашей такой относительно, да, там, с разными тоже оттенками либеральной среде, где многие его подозревают в каком-то популизме и желании заработать политические очки, но на самом деле он реально, вот, ну вот он говорит то, что думает, он говорит, не может действительно молчать в каких-то ситуациях, и сегодня это вот действительно акт тоже мужества, и при том, что это мужество без пафоса, без какой-то, да, такой излишней ажиотации, вот просто человек говорит, называет своими именами вещи. И в связи с этим, естественно, не только я, но многие вспомнили 9-летней давности речь Леонида Парфенова на вручении единственной и последней, первой и последней церемонии вручения премии имени Листьева, когда он в лицо своим коллегам и своим бывшим начальникам тоже сказал очень важные слова. И, кстати, первый зафиксировал, ну, вот так вот открыто зафиксировал, что происходит драматичный спад телесмотрения, и обозначил причины. И причины эти – катастрофическое отставание телевидения в информационной повестке своей от интернета, отсутствие внятной вообще какой-то политики, отсутствие дискуссий. В то время это еще не дошло вот до сегодняшнего вот этого пропагандистского ража, и то время это все равно прозвучало как страшная крамола, и там прошло не очень много времени, и Леонид Парфенов окончательно уже лишился федерального эфира. Впрочем, он нашел себя на других платформах, и что подтверждается, собственно, подтверждает слова того же Юрия Дудя сегодня, когда он цитирует слова из песни панк-группы или рок-группы, что если не помню сейчас наизусть как, но смысл в том, что если у вас есть голова и руки, то вы не умрете от голода и скуки.
Ну вот еще ценность Дудя, конечно, прежде всего, еще и в том, что за ним миллионы людей. Понимаешь, никто из перечисленных тобой, там тот же Леонид Парфенов, при всем уважении, не может похвастаться таким количеством фанатов и поклонников, и людей, которые прислушиваются к словам. И мне кажется, вот эта вот степень ответственности, она и, по сути, потихонечку превращает Юрия Дудя в человека последовательного, принципиального, отдающего отчет своим действиям, своим поступкам и взвешенным решениям. Обрати внимание, что речь свою он читал на телефоне, поглядывая туда, то есть он заранее ее продумал и написал, это очень важно. Но и справедливости ради стоит, конечно, вспомнить, помимо Леонида Парфенова, что, вот, допустим, наша с тобой любимая церемония Ники всегда в этом смысле отличалась каким-то особым, особой остротой, искренностью и направленностью на актуальные вещи, на правозащиту, по сути. И там уж точно мало кто молчал. Всегда говорили и про Олега Сенцова, всегда говорили про арестованных и задержанных на уличных протестах. И, конечно, свои претензии тоже предъявляли к обществу, чтобы немножко так это болото расшевелить. Вспомни, как всегда, возможностью публично выступить в защиту и законно осужденных, и в частности Олега Сенцова, всегда пользовался Александр Николаевич Сокуров. Везде. Да? Или там Юлия Аука, или
Андрей Смирнов.
Андрей Смирнов, Алексей Красовский. Это все люди, которые, чьи выступления мы слышали, и каждый раз возникали эти споры. А вот уместно ли это?
Портить ведь праздник. Это
да,
называется
портить людям праздник.
Праздник. Да, 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 да.
Уместно.
А что касается просмотров, о которых ты упомянула, да, миллионных, то часть этих просмотров, как это не будет печально слышать тем, кто его поливает, происходит от противного. Услышали, как поливают Дудя, или прочитали это в интернете, и ради интереса пошли посмотреть, а что такое так заходятся-то эти люди. И ты смотри, и правда, есть по поводу чего заходиться. Молодой, искренний, открытый. А здесь, ну, эти вот, значит, пыхтящие дядьки, которые вылезают буквально из, извините за выражение, из штанов от злости, бешенства и абсолютного действительно бессилия. Вот я описала в своей колонке в пятницу эфир на НТВ. Там такой Роман Бабаян, младший товарищ Соловьева и компании. Он с ТВЦ как раз...
Депутат Московской городской думы.
А я сейчас имею в виду только его постась ведущего, хотя, да, он избрался без проблем, между прочим, в отличие от других, в Московскую городскую думу. И на этой же неделе у него стартовало на НТВ так называемое общественно-политическое ток-шоу «Своя правда». И вот буквально второй выпуск этой «Своей правды» был целиком посвящен тому, как нам противостоять и бороться все увеличивающемуся влиянию Ютьюба на мозги, неокрепшие, естественно, подростки стоящего поколения, что мы можем им противопоставить, как так получается, говорил этот самый Роман Бабаян, что кто угодно, какой-то кое-как одетый, татуированный, модный человек может вдруг неожиданно стать лидером мнения и не имея на это там, ни малейших абсолютно оснований. И вот это вот даже было приятно наблюдать, я имею в виду в том смысле, что как же их корежит, их страшно корежит то, что человек вот не управляем в том смысле, в каком, конечно, управляемы они. И они впервые вот на моей памяти, все, кто там был, Марго Симоньян, значит, сам Бабаян, да, ну и там Ирад Зейналова и прочие, они признали, что YouTube уже по среднесуточному охвату аудитории обогнал и первый, и второй, и НТВ, и вот этот разрыв, который 9 лет назад, по сути, предсказал и на начальном этапе зафиксировал Леонид Парфенов, вот он превращается в эту пропасть неодолимую. И действительно, они реально не знают, что с этим делать, кроме, разумеется, попыток и, значит, проговариваемых, в том числе и депутатами, как-то регулировать государственно, где-то запретить. Но не выходит каменный цветок.
Ира, что касается театрального дела, Кирилл Серебренников, по-моему, как раз выступал на церемонии GQ буквально вот на следующий день, когда возник такой перелом в этом сюжете, страшном, историческом, когда людей освободили от всех ограничений, отменили подписку о невыезде, а дело вернули в прокуратуру обратно для того, чтобы устранить какие-то ошибки. Но, по сути, многие эксперты говорят о том, что это, по сути, оправдательный приговор. Хотелось бы в это верить, конечно же, очень. Но главное, что люди свободны. Но была ли какая-то вообще реакция на, опять же, федеральных каналах? Эта тема каким-то образом обсуждалась?
Его слова или свободу?
Столько... Нет, нет, сам факт поворота, поскольку столько дерьма вылили за эти 2 года и на Кирилла, и на его товарищей, и вообще на театральную эту всю историю. Еще только про него не писали и не говорили. И каждый раз так настраивали общественное мнение, что типа нет дыма без огня.
И вор вот должен сидеть в тюрьме.
Да, вот оно все варье, это либералы, все эти варюги. А вот здесь хоть что-то вообще говорилось, хоть как-то обсуждалась эта тема?
Нет, наверное, понимаешь, я сейчас уже не могу вспомнить, потому что, естественно, опять же, смотрела разные другие альтернативные площадки. Но если ты думаешь, что те люди, которые все эти, там, сколько прошло, 2 года, да, поливали и бесконечно пытались убедить зрителей, что это все не случайно, и что действительно, вон, посмотрите, какие там они страшные миллионы растратили. Я очень хорошо помню, как на РЕН-ТВ вот это вот добро в эфире показывало просто какие-то протоколы, документы, из которых я в общем, было понятно, что они все, естественно, да, там с помощью разных теневых схем уходили, присваивали и так далее. Конечно, никто не будет сегодня говорить, ах, простите, как мы ошиблись, и вообще мы были неправы, а вот на самом деле честные, хорошие люди. В подобного рода случаях просто делается вид, что вот, ну, как бы, да, вот этого и не было. А если скажут, там, на следующей условной неделе, наоборот, говорить, да, какие они все прекрасные, а те, кто их пытались посадить, ужасные, уверяю тебя, они переобуваются и переодеваются буквально в воздухе и на наших глазах. Конечно, не будет никаких ни извинений, ни... И совершенно ты права, когда писала свой пост, что также никто не понесет ответственность за вот эти вот годы унижений, да, и страданий, которые абсолютно невинные люди претерпевали, и в том числе благодаря вот этим вот, которые их несли по всем кочкам и всячески убеждали нас, что, конечно, нет дыма без огня.
Ну хорошо, там еще у нас есть про кино, может быть, мы успеем поговорить. Ир, я не знаю, вот этот шторм ты
смотрела.
Кино давно не было, товарищи. Поэтому мы хотим пожелать, чтобы у нас были новые какие-то впечатления от новых сериалов и фильмов, которыми занимаются наши телевизионные профессионалы. А вот на платформе «Старт» стартовала работа Бориса Хлебникова «Шторм». Первые сколько? Три серии.
Я уже их посмотрела, специально туда зашла, там зарегистрировалась, подписалась. Да, это кино, которое держит, безусловно, несмотря на то, что там есть такая, ну, внешняя, да, какая-то криминальная история, но, конечно, это в большей степени абсолютно психологическая драма, очень хорошие актерские работы, очень убедительные, та же самая Анна Михалкова, Александр Робок, еще несколько...
Геннадий Смирнов.
Вот, Геннадий Смирнов, замечательно играющий вот этого вот подонка, абсолютно без представления чести и, значит, достоинства. Ну, достоинство как раз у него там выше крыши, а вот бессовестность тоже зашкаливающая. Прекрасно играет Геннадий Смирнов, этого коррумпированного мэра. И дальше, конечно, вот это ощущение ужасное, оно возникает из буквально там, да, каждого эпизода. Даже когда есть желание вывести на чистую воду этих вот жуликов, да, и воров, и коррумпированные руководство или бизнес, все это упирается все равно в невозможность, с одной стороны, потому что их крышуют более высокие силы, а с другой стороны, даже порядочный человек в ситуации выбора между жизнью и смертью любимой женщины и желанием вывести на чистую воду вот этих вот, выбирает, разумеется, свое, и дальше начинается дикий накат, вал вот этих вот... Все дальше и дальше, да, коготок увяз, там все птички, известно, пропасть. В общем, я смотрю, 3 серии я проглотила вот одноразово, хоть они появились одна за другой, а теперь раз в неделю я, естественно, буду смотреть и всем рекомендую посмотреть. Это очень такое крепкое и по-своему более чем актуальное кино.
По поводу новостей телевизионных не могу не отметить очень горькую новость, что Павел Лобков покидает телеканал «Дождь». Это не фейк, это правда. Он уходит по приглашению своего коллеги и товарища многолетнего Николая Картузи на телеканал «Пятница», где, как я поняла, будет делать какой-то научно-просветительский проект. Он это любит, ему нравится, он у нас ученый по своей первой специальности. Но, мне кажется, это какая-то невероятная потеря, потому что для канала «Дождь», потому что у Павла там, на мой взгляд, открылось просто какое-то второе дыхание в профессии, и он превратился в такого настоящего мощного журналиста, умеющего замечательно формулировать, сочетать иронию и аналитику. Вообще просто молодчина. У него такие были просто открытия профессиональные. Мне ужасно жалко. И по сути, Ир, не знаю, может быть, я не права, но мне кажется, что он там единственный вот был на «Дожде», остался такой представитель, ну, скажем так, среднестаршего поколения.
Взрослого поколения.
Да. И мне кажется, что это просто очень большая потеря. Не знаю, как они будут двигаться. Там, конечно, ребята все хорошие, замечательные, профессиональные. Там тот же Фишман еще у нас остался, если говорить о главных ножках, опорах этого стола деревянного под названием «Дождь», то очень жаль.
Но единственное, мы так пока и не знаем, куда уходит Павел.
На «Пятницу» точно.
Да, вот здесь вот у меня пишут, что он уходит на НТВ, во что я совершенно
не верю. Нет, поверьте мне, я проверила все перед передачей сегодня, проверила информацию и поговорила там с людьми, которые в курсе. Действительно, он уходит на телеканал «Пятница» по приглашению Николая Картузи.
Ну и поскольку у нас осталось совсем немного времени, тоже поразивший, вернее, даже не сам пока переход, а информация о нем. Со вчерашнего дня Первый канал активно показывает ролик, где вся в пене, только не морской, а пена из ванной, возлежит в ванной Ксения Собчак, которая сообщает, что в ее жизни тоже происходят грандиозные изменения. И на Первом канале ей сделано предложение, от которого она не может отказаться, после чего пошли уже как будто совсем подтвержденная информация, что она будет ведущей «Пусть говорят». Что при этом сделается с Дмитрием Борисовым, непонятно. И вообще, мне кажется, более неподходящего для этого формата человека, чем Ксения Собчак, трудно вообразить, поскольку эта программа, особенно когда там появляются маломальски реальные люди, вот там требуется некая эмпатия и сочувствие, хотя бы минимально выражаемое. Мне кажется, что у Ксении с этим большие проблемы. К сожалению, у нас финал, мы будем это все наблюдать и заканчиваем сейчас.
Говорите, не молчите. Продолжение темы молчания Дудя и по моды на протесты, на политику завтра в программе «Культурный шок». А у нас вновь Александр Галич, который становится все актуальнее и актуальнее. И спасибо Андрею Макаревичу за то, что он эти песни вспоминает.
Мы давно называем все взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладываем на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыню, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но уж если молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны да печальники откричали и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в первочи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь когда мы стали первыми, нас заела речей маята. Но под всеми словесными перлами проступает пятно немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем, да хоть не молчание, потому что молчание зол. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Человек из телевизора.
Кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится.
Мы не боимся смерти, посмертной казни. Нам знаком при жизни предмет боязни.
Рассказываем о природе страхов и суеверий. Слушайте программу «13 час» на Эхе Москвы. Суббота, полдень.
В ночь субботы на воскресенье с 0 часов до 3 часов слушайте программу «Один». Ведет эфир Майкл Наки. «Один». В ночь субботы на воскресенье после полуночи.
В эфире вам рассказывают не все.
Свободные и честные выборы спасут страну от революции, а не зверские разгоны мирных митингов и шествий. Мнение Льва Шлоусберга.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы».